говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы». «Лира Зада» и «Зад Лиры». Фильм Алексея Учителя «Дневник его жены», снятый по сценарию Дуни Смирновой. «Удачи и неудачи картины». Правда и искажение реальных исторических фигур. Зачем менять фамилии персонажей, оставляя при этом Бунина и его жену Буниным и Муромцевой? Нужно ли делать Маргу Степун еврейкой? Купались ли довоенные люди без специальной пляжной обуви? Отличается ли экранный, ругающийся Бунин от пьяного водопроводчика? Что ухватили создатели фильма и чего они не смогли почувствовать? Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 2 декабря 2000 года. «Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы». «Лира Зада» и «Зад Лиры». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В Нью-Йорке состоялся фестиваль русских фильмов. Это было событие локальное, предназначенное для иммигрантской аудитории, которая, со своей стороны, не так уж и незначительна, так что какие-то сборы, демонстрировавшиеся фильмы, сделали. Думаешь, неужели этого достаточно для нынешних российских кинематографистов? Неужели эта игра стоила свеч? Под стать этим сборам были и призы, бедность каковых оправдывалась указанием на их неофициальность, неформальность. Один из этих призов, едва ли не лучший, по-моему, коньячный набор фирмы «Реми Мартен», бывший в числе спонсоров мероприятия. Приятно, однако, то, что фильмы в России еще делаются и на вполне профессиональном уровне. Это не значит, конечно, что все они хороши. Фильм, о котором я буду сейчас говорить, восторг у меня не вызвал, хотя смотрел, скажу так, без особенного отвращения. Это «Дневник его жены» режиссера Алексея Учителя по сценарию Дуни Смирновой. Нынче мода такая в мире искусств, что у мужчин, что у женщин, называться в официальном титуловании уменьшительными именами. И женщинам это как раз идет. Я знаю о существовании писательницы Маруси Климовой. Живет, между прочим, в Париже и переводит Луи Селина. Даже держал в руках ее роман. Что-то о сексуальности жизни советских подростков среднего школьного возраста. Открытие посткоммунистической эры. Оказывается, секс в России есть, вопреки тому, что говорила незабвенная участница телемоста Москва-Сан-Франциско во времена ранней гласности. И секс открыт не только у подростков, но даже у великих русских писателей. Сейчас у Бунина в указанном фильме. И даже не просто секс, а с элементами того, что раньше в темные века называлось половыми извращениями. Я, человек и автор, много претерпевший от пуританизма различных редакторов, приветствую смелое решение Дуни Смирновой и выражаю профессиональную с ней солидарность. Пора, давно пора посадить великих на судно. Демократия этого требует, гласность народа, а также некоторые исследовательские методологии. Тем более, что великие, по категорическому утверждению Пушкина, сидят на этом судне не так, как мы, подлецы. Из русских Бунин в этом смысле наиболее подходящий, так сказать, на самой поверхности лежащая фигура. Широко известна история его отношений с молодой писательницей Галиной Кузнецовой, отчасти представленная и в ее собственном так называемом «Грасском дневнике». Материал таким образом был легко доступен и особенных интерпретационных затруднений не вызывал. Да и натура подходящая – Прованс, Южная Франция, Средиземное море. Этот фильм просился быть сделанным. Сюжет обладал и другими богатыми возможностями. Нобелевская премия, Стокгольм, король Швеции, прием во дворце в присутствии монарха. Но на это богатство денег не хватило. Поди организуй такую массовку. Это в подым разве что Голливуду или старому советскому госкино. Обошлись пейзажем и камерными съемками. Тем более, что домик нашли очень миленький. Полагаю даже, что лучше того, в котором Бунин действительно жил в Грассе. История увода от Бунина любимой девушки другой девушкой, Маргой Степун, рассказана, однако, не во всех подробностях. Среди них была такая. Борясь за любимую, Марга однажды вызывала Бунина на дуэль. Элемент слишком гротескный, который потребовал бы иного сюжетного решения во всем объеме фильма, иного даже жанра. Но сюжет как таковой дает возможности для комических ходов, которые авторами были в достаточной мере использованы. Русскоязычная аудитория этот комизм улавливала и смеялась охотно. Потенциальный феминистический дискурс, как сказали бы высоколобые, до наших еще не доходит, да и вряд ли когда-нибудь дойдет. Понятно также, что никакой жизненно-биографический сюжет нельзя, да и не следует представлять во всей его фактической полноте. Искусство, в отличие от науки, требует не исчерпания материала, а того или иного приема его организации. В число каковых приемов входит и возможность его урезывания, неполного использования. Хрестоматийный пример как раз из истории кино. Эйзенштейн в «Броненосце Потемкине» взял не всю историю восстания, а кончил картину моментом прохождения мятежного корабля сквозь эскадру усмирителей. Когда художник пытается исчерпать материал, его ожидает неминуемый крах. Тут ярчайшим примером может служить замысел Солженицына написать историю русской революции во всем объеме и даже заглянуть в последующее Тамбовское восстание. Другой вопрос возникает, когда реальный документ в биографическом жанре подвергается сознательному изменению, переделке, уводящей от истинного факта. В принципе, это позволительно, коли ваш опус не претендует на документальную достоверность. Авторы фильма «Дневник его жены» пошли на это. В фильме изменены фамилии персонажей. Кузнецова стала Плотниковой, Зуров – Гуровым, а Маргу наделили фамилией Ковтун, да еще с ударением на первом слоге – Ковтун. При этом сам Бунин остался Буниным, а его жена – Муромцевой Буниной. Хотя вполне логично было бы назвать его Дуниным. Полагаю, что такие остроты уже имели хождение. Я поначалу не мог понять, зачем это сделано, потом вроде бы догадался. В фильме говорится, что Марга – еврейка. Между тем, как настоящая Марга, родная сестра философа Федора Степуна, еврейка отнюдь не была. Так что внесен элемент вымысла, требовавший, соответственно, переделки прочих деталей. Герои выступают как бы под псевдонимами. Вернее, это не совсем они. Но зачем надо было Маргу делать еврейкой? Вроде как для придания драматизма происходящему и для мотивировки ее возвращения вместе с Галей к Бунину в Грасс во время войны из оккупированного немцами Парижа. Допустим, но тогда неверно звучат некоторые реплики персонажей. Бунин, Маргу по понятным причинам не любивший, отвечает жене, говорящей, что ей грозит опасность. Да я бы с удовольствием сплясал на ее могиле. Вот и ошибка, причем грубая. Получилось, что Бунин латентный антисемит, чего в действительности не было. И в этом месте чуткая нью-йоркская аудитория не засмеялась. Явный прокол авторов. Еще одно неудачное решение – ввести в фильм фигуру некоего неназываемого по имени эмигрантского писателя, который, во-первых, вообще хам, причем как-то не по-писательски хам, а во-вторых, собирается вернуться в Советскую Россию после поражения Франции, но до нападения Германии на СССР. И к тому же Бунина подстрекает, говоря, что того встретят в Москве с колоколами. Бунин возмущается и лезет в драку. Здесь смешано, причем неискусно, очень многое. Взят рассказ Бунина о разговоре с Алексеем Толстым в Париже в 1936 году. Но Толстой к тому времени сам эмигрантом давно уже не был. Из Франции после поражения уехал в Москву Оренбург, но он был советским гражданином и с Буниным, сколько известно, не общался. Здесь же присутствует тема эмигрантского так называемого советского патриотизма. Но сей феномен имел место позднее, уже после войны, что немаловажно. Победа СССР его вызвала, создав иллюзию скорой перемены режима. Эта иллюзия тогда же возникла и в самой России. Длилась она до Ждановского доклада о журналах «Звезда и Ленинград», то есть не далее августа 1946 года. И в связи с этим заслуживает упоминания позиция самого Бунина. Именно после войны его стали уговаривать вернуться. эмиссарствовал Константин Симонов. И он, Бунин, к возврату уже как бы склонялся. Драться с Симоновым отнюдь не лез и ходил даже на приемы в советское посольство. Встречался с послом Богомоловым. Отвадила же его от этой мысли как раз история с Ахматовой и Зощенко. Это слишком серьезный сюжет, чтобы так неадекватно, так вскользь и небрежно подать его в фильме. Дальнейшее перечисление и анализ конкретных недостатков не имеет особенного смысла, поскольку сам фильм в целом, так сказать, недостаточен. Но скажу об отдельных несомненных удачах. Мне понравилась, как дана известная история с обыском Бунина в нацистской Германии на пути его из Стокгольма во Францию. Бунина обыскивают и раздевают в фильме догола прямо в купе вагона в присутствии жены и Галины, чего в действительности не было. Немец к нему и в подштанники заглядывает, щелкая резинкой. Политический факт сделан работающим на сюжет фильма о старческой любви писателя. Нацисты здесь подчеркивают ироничность любовной ситуации, тупиковость ее, бесперспективность. Они, так сказать, обнажают ситуацию. Это очень удачное решение. Понравилась мне также сцена прощания уходящей Галины с Буниным, где она садится на ручку кресла, а он задирает ей платье. Это вызывает в памяти эротические рассказы Бунина, особенно Галю Ганскую, где есть фраза «целовал теплое розовое тело начало бедра». Хорошо введена собачка, подобранная Буниным на улице, сделанная его конфиденткой после ухода Галины. Он ей даже свои новые рассказы читает, а когда жена говорит «почитай мне», отказывается. Одним ходом остро взяты сразу несколько сюжетных узлов. А такой же мелочи, как слова Бунина, языкового пуриста «я не могу с этим смириться, нужно примириться» и говорить не стоит. Хорошо еще, что не дали ему слово «выглядеть», которое он особенно ненавидел. Или о такой мелочи, как босоногость персонажей на пляже. В 30-е годы люди воспитанные, вообще западные, эпохи до Народного фронта, носили на купаниях специальные пляжные туфли. Интересно, что в советском фильме «Веселые ребята» иностранец на советском пляже эти туфли носит. В 34-м году режиссер Александров в СССР еще знал то, о чем через 60 с лишним лет и не подозревают свободные художники России постсоветской. Мельчают люди, мельчают. Утешимся тем, что не только в России.
«Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы». «Лира зада и зад лиры». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Я еще ничего не сказал о самом Бунине, как он дан в фильме «Дневник его жены». Да и говорить, собственно, нечего. У Алексея Смирнова несомненное портретное сходство с Буниным. Это вроде бы вытягивает замысел. Тем не менее, Бунина на экране нет. Какое впечатление создается о Бунине из воспоминаний людей, его знавших? Несомненно, он не был типом интеллектуала, да и не любил людей такого типа, и нелюбви этой не скрывал. Интеллектуалами в его время были в основном так называемые декаденты, и сколько же он написал про них гадостей, причем почти всегда правильных. Можно сказать, что у него эти люди вызывали прямо-таки физическое отталкивание. Невозможно забыть, к примеру, Кузьмин был похож на труп накрашенной проститутки. Столь же активно не любил Блока и Андрея Белого. Но, не будучи интеллектуалом, Бунин совсем не был дураком или простаком. Когда высшие гении разводили тягомотину с большевиками, Бунин писал дневник «Окаянные дни». Эренбург пишет в мемуарах: «Приходил Бунин, умный, злой, и говорил умно-зло». Все о тех же большевиках, надо полагать, говорил. Человека, умеющего отличить иллюзию от реальности, никак дураком не назовешь. И это отнюдь не опровергается словами Святополка Мирского, сказавшего, что Бунин – редчайший в русской литературе случай, когда крупный талант не соединяется с крупной личностью. И еще одна деталь, всячески подчеркиваемая в фильме. пристрастия Бунина к ненормативной лексике. Мемуаристы единогласно этот факт отмечают. Но в фильме Бунин ругается как-то неинтересно, нехудожественно. Так пьяный водопроводчик может ругаться. И Бунин в трактовке режиссера-учителя иногда этого персонажа как раз и напоминает. А сюжет ведь очень богатый. Последняя любовь знаменитого писателя, и непростая любовь. И писатель знаменит не только своей прозой, но и Дон Жуан отменный когда-то. И вот нет уже Дон Жуанства и быть не может, но писатель в последнем усилии создает шедевр высокоэротической прозы, книгу, небывалую в истории русской литературы, «Темная аллея». Вот памятник бунинской любви, вот где он интересен. Это вам уже не судно, о котором говорил Пушкин, а корабль на всех парусах, мчащий автора к вящей славе. Как бы надо было строить фильм, желающий сохранить биографическую историю, но одновременно соблюдающий бунинский масштаб? Решение было и неоднократно опробованное. Авторы фильма, вне всякого сомнения, соответствующие сочинения видели. Например, «Женщина французского лейтенанта», переделанная из романа Фауза в сценарий китом английского плейрайтинга и кино Харолдом Пинтером. Там параллельно романной линии идет вторая актеров, снимающихся в фильме по роману. Нечто подобное в «Смерти Венеции» Висконти. Нужно было параллельной истории Бунина, Гали, Марги дать какой-нибудь из рассказов «Темных аллей», как Бунин его сочиняет, сделать фильм в фильме. Перечитав вчера залпом «Темные аллеи», я и рассказ подходящий нашел «Зойка и Валерия». Правда, никакой лесбийской любви в этом рассказе нет. Но ведь чистого параллелизма, буквального следования жизненному случаю и не надо. Нужны некие смутные, неуловимые и, тем не менее, внутренне точные ассоциации. В «Зойке и Валерии» все нужно и есть. Во-первых, любовный треугольник, даже система таких треугольников. Во-вторых, тема искушения героя девчонкой, то есть нужного нам возрастного резкого неравенства. Герой, правда, на Бунина никак не похож, но таких прямых совпадений, повторяю, и не нужно. Я был поражен сходством этой вещи с волшебником, набоковской протололитой. Вот было бы интересно вывести всемирно известную Лолиту из этого полузабытого и на родине бунинского рассказа. К сожалению, не получается. Рассказ «Зойка и Валерия» написан примерно тогда же, что и «Волшебник» в октябре 40-го года, а напечатан впервые в 45-м. Но Набоков, безусловно, его читал, и знак этого чтения оставил в Лолите, назвав Валерией жену Гумберта Гумберта. Вот описание Зойки, с которым полемизирует и которому, тем не менее, следует Набоков.
Ей было всего 14 лет, но она уже была очень развита телесно. Сзади особенно, хотя еще по-детски, были нежные и круглые ее сизые голые колени под короткой шотландской юбочкой. Год тому назад ее взяли из гимназии, не учили и дома. Данилевский нашел в ней зачатки какой-то мозговой болезни. И она жила в беспечном безделье, никогда не скучая. Она так была со всеми ласкова, что даже облизывалась. Она была крутолоба, у нее был наивно радостный, как будто всегда чему-то удивленный взгляд маслянистых синих глаз и всегда влажные губы. При всей полноте ее тела в нем было грациозное кокетство движений. Красный бант, завязанный в ее орехом переливающихся волосах, делал ее особенно соблазнительной. Она свободно садилась на колени к Левицкому, как бы невинно, ребячески, и верно чувствовала, что втайне испытывает он, держа ее полноту, мягкость и тяжесть, и отводя глаза от ее голых колен под клетчатой юбочкой. Иногда он не выдерживал, как бы шутя целовал ее в щеку, и она закрывала глаза, томно и насмешливо улыбалась.
Вот еще более смелая, до Бунина в русской литературе немыслимая сцена.
Вдруг она тихо и пронзительно вскрикнула «Ай!» и схватила себя за юбку сзади. Он вскочил. «Что такое?» Она, упав головой в сено, зарыдала. «Меня что-то страшно укусило там. Посмотрите, посмотрите скорее!» И откинула юбку на спину, сдернула с своего полного тела панталончики. «Что там, кровь?» «Да ровно ничего нет, Зоечка». «Как нет?» – крикнула она, опять зарыдав. «Поцелуйте, подуйте, мне страшно больно». И он, дунув жадно, поцеловал несколько раз в нежный холод широкой полноты ее зада. Она вскочила в сумасшедшем восторге, блестя глазами и слезами. Обманула, обманула, обманула.
В одном из рассказов «Темных аллей», «Речной трактир», описывается женщина, молящаяся в церкви.
Мерцает золото кованых с чудесной древней грубостью рис на образах алтарной стены, и она на коленях не сводит с них глаз. Тонкая талия, лира зада, каблучки, уткнувшиеся носками в пол легкой изящной обуви.
Есть в фильме, говорят, удачно воспроизведенные образцы женской одежды 30-х годов. Но нет в нем этой бунинской золотокованной чудесной древней грубости. Нет лиры зада, разве что зад лиры. Следующим проектом этой кинокоманды должен быть фильм «Дневник его жены 2». О Льве Толстом, его жене Софье Андреевне и о ее любви к гомосексуалисту Танееву.
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Его подготовил Борис Парамонов. 2 минуты на объявление, и мы продолжим программу «Поверх барьеров».
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Серебряный век советского кино». Фильмы 60-х годов на фестивале в Нью-Йорке. 25 картин лучших советских режиссеров. Дискуссии, симпозиумы, пресс-конференции. Зрители увидели такие, например, шедевры, как «Листопад», «Тени забытых предков», «Начало», «Девять дней одного года», «Гамлета», «Неотправленное письмо», «До свидания, мальчики», «В огне брода нет». Для американской аудитории большая часть картин была в новинку. как смотрятся фильмы 60-х в 21 веке. Могло ли оттепельное кино стать великим, оставаясь в парадигме советскости? Размышляют организаторы фестиваля и его гости. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 2 декабря 2000 года.
В эфире передача Александра Гениса «Серебряный век советского кино», рассказывающая о фестивале фильмов 60-х в Нью-Йорке.
У Америки просто еще не было шанса так основательно познакомиться с советским кинематографом, как сейчас. Я имею в виду то беспрецедентное зрелище, что с толком и вкусом организовали этой осенью директор Нью-Йоркского фестиваля Ричард Пенни и наша соотечественница Алла Верлоцкая. Фестивальную программу составили сразу 25 картин лучших советских режиссеров. Все они были показаны в самом престижном зале Нью-Йорка в Линкольн-центре. Отсюда советское кино на целый год отправится путешествовать по всей Америке. Вашингтон, Бостон, Филадельфия, Чикаго, Сиэтл, Лос-Анджелес. Плюс особые остановки в таких университетах, как Гарвард и Корнельский. На открытие фестиваля приехали именитые гости из России. С некоторыми из них мы сегодня побеседуем. Просмотры сопровождались дискуссиями, симпозиумами, лекциями и пресс-конференциями. Короче, все устроено с таким размахом, что американские зрители поневоле должны проникнуться уважением к искусству, удостоенному такого приема. Замысл фестиваля объясняет преамбула его организаторов.
20-е и 60-е справедливо считаются двумя самыми плодотворными десятилетиями в истории кино. Достижения советского кинематографа 20-х известны всем. Влияние Эйзенштейна, Пудовкина, Дзиги Вертова и Александра Довженко, революционные теории монтажа аттракционов до сих пор заметны в мировом киноискусстве. Советское же кино 60-х, по-своему не менее революционное, на Западе известно мало. Любители кино были слишком заняты разбором французской новой волны и европейских модернистов школы Антониони и Бергмана, чтобы заметить удивительное параллельное развитие нового стиля и тематики в творчестве молодых советских мастеров.
Другими словами, если считать эпоху Эйзенштейна золотым веком советского кинематографа, то 60-е – его серебряный век. Уступая основоположникам в силе и пафосе, мастера 60-х, как это случилось с «Серебряным веком» и в литературе, подкупают стилевым разнообразием. Лучшее свидетельство тому – программа фестиваля. Нельзя не порадоваться ее богатству, которое не сравнится ни с одним периодом в истории советского, а теперь уже и российского кино. Оттепель, протянувшаяся от 20-го съезда до танков в Праге, стала расцветом отечественной киноиндустрии. Производство фильма в этот период утроилось. Впервые, как это случилось с фильмами «Летят журавли» и «Иваново детство», советские картины стали получать высшие призы в Каннах и Венеции. Но главное, кино развивалось по всем направлениям сразу. Это нашло отражение в просмотрах фестиваля, которые дали американцам возможность впервые посмотреть отечественную классику этого периода. О целях и задачах кинофестиваля рассказывает ее организатор Алла Верлоцкая.
Взглянули на мировую историю, на киноисторию и поняли, что как-то недооценили наше отечественное кино в 60-е, потому что всех отметили как новую волну, потому что это было явление интеллектуальной жизни и выражение эстетического по всему миру. И даже в индийском кино существует параллельное кино в 60-х. А вот насчет Советского Союза ничего как-то не сказали. Причины есть разные, у меня своя версия, у Ричарда своя версия, но мы подумали, что независимость от версии – это несправедливость, и нам хотелось эту справедливость восстановить именно в Америке. Поэтому наша задача была основная – показать неизвестные шедевры 60-х. Мы показываем всего 6 названий, которые видели американский прокат. А фильмов 25, то есть 19 фильмов практически неизвестны. Это, с одной стороны, риск, а с другой стороны, даже вот на протяжении этих 3 дней мы абсолютно под огромным впечатлением и симпозиумов, и те вопросы, которые задают американские зрители, приходя на эту программу, и отзывы американской прессы, которые просто шквальные у нас сегодня. Сегодня запрос на второй материал для газеты «Нью-Йорк Таймс». Для нас это совершенная неожиданность. Как-то так, в общем-то, мы с Ричардом, наверное, правильно подумали. И вот именно поэтому мы делаем эту программу, чтобы восстановить справедливость в истории мирового кино. Ba 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 ba
Чтобы дать представление о размахе фестиваля, процитирую его афишу. Вот что шло в эти дни в Нью-Йоркском Линкольн-центре. «Листопад», «Короткие встречи», «Девять дней одного года», «Начало», «Гамлет», «Тени забытых предков», «Пиросмани», «Неотправленное письмо», «До свидания, мальчики», «В огне брода нет», «Проверка на дорогах», «Живет такой парень». Но не стоит удлинять список. Достаточно повторить вслед за Аллой Верлоцкой, что большинство этих так хорошо знакомых нашим слушателям фильмов Америка увидела впервые. Впечатление они произвели самое благоприятное, особенно на фоне того обидного безразличия, с которым американская кинокритика только что отнеслась к фестивалю нового российского кино в Нью-Йорке. Фильмы 60-х вызвали куда больше уважения. Так, критик «Нью-Йорк Таймс» Хоберман в большой статье-отчете связывает появление картины «Летят журавли» со «Спутником», а «Девять дней одного года» с полетом Гагарина. Эти космические параллели неплохо передают то удивление, которое вызвало советское кино 60-х на Западе, что называется «не ждали». Однако главный вопрос, который задает критикам и зрителям всякая ретроспектива, связан не с первым впечатлением, а с последним. Как смотрится старое кино сегодня? Считается, что фильмы стареют быстрее всех других видов искусства. В последние годы, однако, это расхожее мнение опровергает успех возвращенных фильмов. Теперь, наравне с голливудскими новинками, в Америке постоянно выпускают заново в прокат старые шедевры. И каждый раз их второе явление на экране вызывает сенсацию. Так было с «Дневной красавицей» Бенуэля и с «Головокружением» Хичкока. А сейчас Америка готовится отметить новыми показами 25-летие фильма Формана «Кто-то пролетел над гнездом кукушки». Другими словами, время перестает быть извиняющим фактором. Кино, как и все остальное, должно постоять за себя само. Как же смотрятся фильмы 60-х в 21 веке? На этот вопрос я попросил ответить Бориса Михайловича Парамонова.
Показ советских фильмов, относящихся к эпохе, условно названной 60-ми годами, был грустным зрелищем. Не в том смысле, что не было на нем хороших фильмов. Фильмы, если угодно, не дурны, каждый по-своему. Но в целом вся эта эпоха угнетает невыносимой фальшью. Я однажды написал статью о 60-х под названием «То, чего не было». Не было такой эпохи, был мыльный пузырь, раздутый реликтовым коммунистом Хрущевым. Культурного содержания у нее не было. Была гальванизация старого мифа о хорошем социализме, о самой его не только желательности, но и возможности. Ленин, мол, был хороший, но пришел Сталин и все испортил. В годы Хрущева действительно жить стало лучше и веселей, потому что не сажали без дела. Но культурно это время, повторяю, было весьма убогим. Поэзия Евтушенко или кино Хуциева – это местное и временное явление». Советское искусство тех лет строилось по очень определенной модели. Мавзолей Ленина на Красной площади. Украшали покойника, советский социализм. Это был культ, культура зомби. Кстати, балетом вокруг мавзолея кончался фильм Хуциева «Застава Ильича». Верность поколений святому трупу. Великолепная ирония была в том, что именно на этот фильм напал отец оттепели Хрущев с грубой бранью. За что боролись, на то и наборолись. Вообще, об этом фестивале, об этой эпохе в целом, загодя сказал Андрей Синявский в эссе «Что такое социалистический реализм?». Соцреализм подлинный – это искусство монументального плаката. Маяковский, Эйзенштейн – великое искусство, потому что оно создавалось в границах еще живого мифа. Трансформация мифа при Сталине дала поначалу еще одного и куда большего гения – Платонова. А потом миф умер, столкнувшись с реальностью, с войной, и его пытались спасать, придавая искусству черты бытового правдоподобия. Получалась фальшь, ни рыба, ни мясо. Леденец в кулаке людоеда, как было однажды сказано по сходному поводу. Это не означает, конечно, что все эти деятели советского искусства и кино, в том числе, не были талантливыми людьми. Двое из представленных на обсуждаемом фестивале близки даже к гениальности – Параджанов и Тарковский. Но это, пардон, не советское кино, а случайный мутант, пропущенный в советском идеологическом абортарии. Колотозов сделал хороший фильм «Летят журавли», конечно, но это человек иной эпохи, иной школы, как и оператор его Урусевский. Я, конечно, не отрицаю, что и Хуциев талантлив, и тот же Евтушенко, если вернуться к литературе, но столь же несомненно, что их советская лояльность или верность революции, как это пышно называлось, была искренней, а в этих рамках ничего по-настоящему стоящего сделать было нельзя. черточки бытовой правды. Вот что в кино умиляло после сталинской фальши. Но на одном этом большого искусства не сделаешь. Получался не Чехов, а какой-нибудь Бабарыкин. Это нравилось хорошему человеку Виктору Некрасову, да и всем остальным хорошим людям. Их среди советской интеллигенции было сколько угодно. Знаете, это напоминает немецкую поговорку «хороший человек, но плохой музыкант». Искусство, заслуживающее этого имени, стало опять в подсоветской России получаться, когда удавалось выйти из идеологического каркаса, сменить парадигму. Главное имя тут, конечно, Солженицын. В кино, помимо названных уже как бы гениев, надо выделить Киру Муратову. Она сумела сюжетно и всячески обыграть советскую возню с трупами, сделала своих героев трупами. Уже в «Долгих проводах» это у нее получилось. Это же в полную силу в перестроечном уже астеническом синдроме. Потом этот прием у нее механизировался. Чувствительный милиционер – неудачная вещь. Но лучше такие неудачи, чем сомнительные достижения, вроде «Девяти дней одного года». Последний прием. Пример особенно выразителен. Режиссер Ром хороший, а фильм едва ли не пародийный. Новые штампы, печатающие под прессом фальшивой эпохи.
В эфире передача Александра Гиннесса «Серебряный век советского кинематографа», рассказывающая о фестивале фильмов 60-х в Нью-Йорке.
Если бы мы согласились с уничтожающей критикой нашего сердитого зрителя, можно было бы на этом закрыть тему. Я этого делать не собираюсь, прежде всего потому, что решительно против идеологической оценки в кино. По самой своей природе кинематограф, как прекрасно показала еще в 60-е годы Сьюзан Зонтак, искусство, закрытое для интерпретации. Помимо всего прочего, это значит, что оно лучше других сопротивляется идейному насилию. Именно поэтому, независимо от намерения своих авторов, фильмы способны пережить породивший их режим. Мы смотрим «Цирк» и Чапаева, так же, как еще более одиозный пример «Олимпию» Лени Рифеншталь, без отвращения, потому что кино способно само себя очистить от пропаганды. Она становится в глазах зрителя условностью, игрой, правила которой мы принимаем с такой же легкостью, как в детективе или вестерне. Зритель просто всегда на той стороне, что и автор. Вот и все. Однако, если я не согласен с идейной критикой Парамонова, то с художественной спорить труднее. Фестиваль показал и силу, и слабость кинематографа 60-х. Лучше всего это продемонстрировать на примере Марлена Хуциева, чей легендарный «Июльский дождь» впервые добрался до Америки. Критик Лев Анинский, выпустивший в перестройку толковую книгу о фильмах 60-х, пишет о нем.
Нет сомнения, что Хуциев ближе всего к идеальной модели шестидесятника. Здесь все сошлось. И тематика «Молодой герой», и пафос «Романтическая вера», подкашиваемая тревогой и сомнениями, и стилистика скользящая, взвешенная и одухотворенная. Хуциевский кинематограф – своеобразная эмблема шестидесятников.
«Июльский дождь» и в самом деле кажется сколком эпохи, открывшей все ее достоинства и недостатки. Начать стоит с последнего. Худшее в «Июльском дожде» – текст. Больше всего фильм Хуциева портит диалог. Он весь построен на литературном шлаке эпохи, утомительном арго 60-х, состоящем из иронического обыгрывания штампов. А лучшее в этой истории неудавшейся любви – то, что к ней не относится. Знаменитые долгие проходы по Москве. Случайная жизнь, попавшая в камеру и оставшаяся в фильме без объяснений и оправданий. Она-то и делает задний план передним. Эти длинные планы, положенные, как было модно в то время, для значительности на музыку Баха, она сопровождает нашу сегодняшнюю передачу, обладают некой кинематографической магией, которая, впрочем, пропадает всякий раз, когда герой открывает рот. «Июльский дождь» не похож на обычный кинорассказ. Скорее, это зарисовки, очерки, наброски. Здесь нет ничего обязательного, ничего необходимого. Камера легко отвлекается от истории ради введения посторонних линий, ради интересного лица или интерьера. такая композиция по касательной, соотносит «Июльский дождь» с фильмами «Новой волны», родившейся в начале 60-х годов во французском кинематографе. Речь идет не о заимствовании, а о стилевом родстве. Об этом специально предупреждает критик «Нью-Йорк Таймс» Хоберман, которого я уже цитировал. В 60-е «Новая волна» прокатилась по всему миру, от Японии и Бразилии до Чехословакии и Советского Союза. Французам просто удалось дать ей имя, теорию и такие непревзойденные шедевры, как «На легком дыхании» Годар. Франсуа Трюфо, отец-основатель «Новой волны», объяснял ее через эстетику случайности. Мечтая разорвать рабскую зависимость кино от литературного сценария, он хотел дать портрет настоящей, а не организованной замыслом жизни. В советском кино этим же путем шел не только Хуциев, но и Андрон Кончаловский в своем лучшем фильме «Ася Клячина», который был снят в том же году, что «Июльский дождь». Ася не попала на этот фестиваль лишь потому, что несколько лет назад ее уже показывали в том же Линкольн-центре на ретроспективе Кончаловского, устроенной той же Аллой Верлоцкой. В обоих фильмах эстетика случайности должна была принести на экран, как говорил Кончаловский, аромат непреднамеренности, свободы, хэппенинга, ощущения правды, стихийности, подсмотренной живой жизни. Кончаловский выиграл, потому что доверился своим героям, дал им не играть, а жить перед камерой. И жизнь эта, не нагруженная авторским подтекстом и сверхзадачей, оказалась и живописной, и мудрой. Поэтому Ася Кончаловского не состарилась, чего про кино Хуциева, пожалуй, не скажешь. Оно выветрилось, потеряло ощущение живой непреднамеренности, стало памятником эпохи, обремененным несколько натужной значительностью. Что делать? Свежесть в искусстве пропадает первой. Тот и Годар не смог достичь ничего сравнимого со своим гениальным дебютом. Как бы там ни было, Марлен Хуциев был на фестивале в центре внимания. Окруженный давними поклонниками, он охотно отвечал на вопросы, чем и воспользовался наш корреспондент Рая Валь, спросившая Хуциева о влиянии на него французов.
Да никакой. Это чисто формальное сравнение. Связь просто одни и те же, очевидно, проблемы. И вот это, так сказать, только сближает. Мне не раз об этом говорили, и я даже помню, у нас был на фестивале в «Белых столбах» разговор об этом, где я решительно сказал, что мы шли, так сказать, своей дорогой, никому не стараясь подражать. Почему-то нам всегда пытаются пришить, что мы из кого-то выросли. Мы вышли из своего собственного кинематографа, так сказать, 30-х годов, если говорить об эстетике. Потом она как бы утратилась, она стала уж слишком официозной, наша, так сказать, кинематография. Но вспомните кинематограф 30-х годов, какие были мощные художественные свершения.
Десятые – эпоха советской истории, которая меня всегда волновала больше других. Мы с Петром Валем даже написали о ней толстую книгу. Дело в том, что она вызывает смешанные чувства. С одной стороны, это было бесспорно интересное время. Рассвет советской цивилизации, которая как раз в это относительно незлое время показала, на что она способна. С другой стороны, культура 60-х хилая, эклектичная, скороспелая, локальная, куцая. Кумиры 60-х оказались хрупкими, голос хриплым, рифмы неточными, истины необязательными, достижения недолговечными. На этом фоне именно советский кинематограф 60-х кажется наиболее весомым вкладом в мировую культуру. Фестиваль в Нью-Йорке – яркий аргумент в защиту этого мнения. Демонстрируя шедевры Серебряного века, он позволяет бросить взгляд сразу на целую эпоху не только в отечественном, но и мировом кино. Об этом говорит еще один гость кинофестиваля, выдающийся актер и режиссер Андрей Смирнов, которого Нью-Йорк, кстати сказать, только что видели в роли Бунина в фильме «Дневник его жены». Мы спросили Смирнова, какой фильм 60-х может представлять эту эпоху в мировом кино.
Безусловно, Андрей Рублев. Я считаю эту картину лучшей из всего, что создано за все 70 лет советской власти. Если говорить о формальных достоинствах, то по всем компонентам кинематографа эта картина сделана на необыкновенно высоком уровне. Понимаете, в это время работали в мировом кинематографе такие люди, как Феллини, Антониони, Бергман, Висконти. Я говорю прежде всего о европейском кинематографе. И думаю, что и на этом фоне Рублев выглядит очень хорошо и значительно. Потому что, повторяю, все кинематографические компоненты на необыкновенно высоком уровне. То есть изображение, пластика, актеры, ритм, музыка. Ну, все, что составляет ткань кинематографа в этой картине, замечательно. Но прежде всего, уже потому, что это первое, на мой взгляд, рядом, я не знаю, едва ли не единственное произведение нашего кинематографа, за которым стоит экзистенциально переживаемое ощущение России и ее истории.
Смирнов вывел нашу беседу на пограничную территорию. Дело в том, что фильмы Тарковского не укладываются в 60-е не только хронологически, но и эстетически. Они глубже своего времени. И если другие режиссеры расширяли тематические и формальные горизонты советского искусства, то Тарковский пытался углубить кино как таковое. На пленку он снимал то, что нельзя было увидеть невооруженным кинематографом глазом. Как делать видимым невидимое? Вот тема, вот содержание религиозного именно потому фантастического искусства Тарковского. Не зря он работал с Лемом и Стругацкими. Фантастика для Тарковского, как, скажем, и для Борхеса, была формой теологии. В сущности, зрелого Тарковского волновал только один сюжет – контакт как попытка диалога с другим. Стремясь избавиться от антропоморфизма, он искал выхода из человекоподобного мира, из своей судьбы, из нашей шкуры, чтобы посмотреть на себя со стороны чужими глазами. Об этом сняты замечательные фильмы Тарковского «Солярис» и «Сталкер». Они выпадают за рамки фестиваля. Их сугубо теологическая проблематика выходит за пределы 60-х, которые вскормили Тарковского, но не сумели его удержать в своих рамках. Именно поэтому следующий шаг в приобщении Америки к российскому кино кажется неизбежным. Это фестиваль Андрея Тарковского в Нью-Йорке. Надеюсь, что с его помощью Америка наконец научится уважать российский кинематограф так, как он того заслуживает. Во всяком случае, 25 советских лент, показанных этой осенью в Линкольн-центре, подготовили для этого почву.
Вы слушали передачу Александра Гениса «Серебряный век советского кино», рассказывающую о фестивале фильмов 60-х в Нью-Йорке. В программе принимали участие Алла Верлоцкая, Марлен Хуциев, Андрей Смирнов, Борис Парамонов и Рая Вайль. В передаче звучала музыка из фильма «Июльский дождь».
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».